Тамзин, Мерчант. Шляпники. Моей семье. Глава первая. Той ночью разразилась дикая гроза. Это была одна из тех ночей, которые меняют абсолютно все. Небо пронзали извилистые трезубцы молний. Над крышами и шпилями Лондона с ритмичностью океанских волн рокотал гром. Дождь хлестал стеной, тучи сотрясались от вспышек, и казалось, будто весь город погрузился под воду. Но Кордели и Шляпник не было страшно. В своей освещенной свечами комнате под самой крышей дома Шляпников она представляла, будто находится на борту веселого чепчика. Громадные волны швыряли корабль из стороны в сторону, и Корделия шла по палубе. На самом деле, по коврику перед камином, пошатываясь и борясь с завывающим ветром.
«Бум!»
«Фортескью, задраить все люки!» — завопила она. «Мне придется привязать себя к штурвалу!»
С каминной доски на нее невидяще таращился оловянный солдатик.
«Есть, капитан!»
— краешком рта пропищала за него Корделия.
«Бум!»
«Враг открыл огонь!» —
крикнула она, стиснув спинку своего деревянного стула и крутанув ее. Под ее ладонями стул превратился в огромный корабельный штурвал.
«Бум!»
Резкий порыв ветра распахнул окно, свеча потухла, и Корделия оказалась в темноте.
«Бум-бум-бум!»
Звук эхом разносился вверх на все 5 этажей дома Шляпников. Кто-то колотил во входную дверь. Корделия сползла по приставной лестнице из спальни вниз и поскакала по коридору. Из своей комнаты появилась тетушка Ариадна, закутавшаяся в бархатный халат сливового цвета. Показался и дядюшка Тибериус. Его седые волосы были встрепаны со сна.
«Отец!» — крикнула Корделия, проносясь мимо них. «Отец вернулся!»
«Бум-бум-бум!»
Корделия сбежала по винтовой лестнице, пронизывающей весь дом Шляпников посередине. Она пролетела мимо протетушки Петронеллы, прикорнувшей перед трепещущим в камине алхимического кабинета сиреневым пламенем, промчалась мимо высоких дверей шляпной мастерской и, решив, что быстрее всего будет скатиться по спиральным перилам, в 3 секунды достигла нижнего этажа. Босые ноги шлепнулись о холодные плитки пола. Корделия потрясла головой, чтобы она перестала кружиться, и побежала по не совсем прямой линии, потому что перед глазами все чуточку плыло, через просторный вестибюль к двери. Она повернула массивный ключ в замке, и небо озарила белая вспышка. За рельефным стеклом окна вырисовывался высокий силуэт. Корделия распахнула тяжелую дубовую дверь, и воздух сотряс раскат грома. Разряд молнии расколол небеса надвое. На пороге дома Шляпников стоял мужчина. Он вымок насквозь, был изрядно потрепан и тяжело дышал. Это был не отец. Глава вторая. Мужчина вошел в дом, впуская за собой дождь и буйный ветер, и Корделия попятилась. Богатый парчевый плащ гостя пах морской водой и солью.
«Лорд Витлуф?»
— это произнесла тетушка Ариадна, спускающаяся по лестнице с фонарем в руке.
«Святые небеса! Что произошло?»
С лорда Витлуфа на пол вестибюля капала дождевая вода, образуя лужу.
«Увы, не небеса, мадам Шляпник, а море!»
— прохрипел лорд Витлуф.
«Кое-что произошло в море!»
У Корделии появилось чувство, будто по ее шее ползет сибирский ледяной паук.
«Прошу вас, милорд, поведайте же нам, что случилось», — попросил дядюшка Тибериус.
«Что-то стряслось с веселым чепчиком?»
В дверях кухни появилась Кух с закрученными на лоскутки волосами и деревянной ложкой в руке.
«Где мой отец? Капитан Шляпник?»
— тонким и дрожащим от страха голоском спросила Корделия. Лорд Витлуф снял с головы черную треуголку и вылил из нее приличное количество воды.
«Веселый чепчик», — проговорил он, — «потонул Он разбился о жуткие скалы в устье речного Зева.
Сквозь дом с воем пронесся ветер. «А мой отец? Где он?» — спросила Корделия. Ледяной паук оплетал ее внутренности студеной паутиной. Лорд Витлуф перевел взгляд на свои башмаки.
«Я был там, ждал на самой вершине маяка, чтобы убедиться, что корабль минует пролив в целости», —
пробормотал он, стискивая свою шляпу так, что костяшки пальцев побелели.
«Во дворце с волнением ожидали возвращения капитана Шляпника с последним ингредиентом для новой королевской шляпы. Но сегодня...»
Лорд Витлуф запнулся. Взгляд его переполнял ужас.
«Корабль попал в шторм», —
продолжил он, и лицо у него посерело.
«Я был так близко, что ветер доносил до меня крики команды. Я видел даже, как капитан Шляпник сам встал за штурвал. Но прежде чем корабль успел миновать опасность и найти убежище в речном Зеве, из Черного океана поднялась ужасная волна и швырнула веселый чепчик прямо на скалы. Корабль в считанные секунды превратился в щепки».
Корделия трясла головой. Потом она осознала, что у нее трясется все тело.
«Все ушли на дно вместе с кораблем», — прошептал лорд Витлуф. «Никто не спасся».
«Но нет», — сказала Корделия. «Мой отец плавает лучше всех, кого я знаю. Он может выплыть и из шторма, и из водоворота. Он не мог утонуть».
Лорд Витлуф был печален и выглядел так, словно его мучила морская болезнь.
«Капитан Шляпник пропал в море», — сказал он. «Мне очень жаль».
Горе и ярость Корделии, оказавшиеся сильнее подкашивающихся ног, понесли ее вверх по лестнице. За ее спиной рваным флагом трепетал голос тетушки Ариадны. Пока Корделия наугад шла по коридору, к глазам поступила предательская волна слез. Девочка рванула на себя последнюю дверь, и ее окутал до боли знакомый отцовский запах. Это был аромат пряностей, который отец привозил из своих приключений, и кедра, и дыма, и морского воздуха. Корделия бросилась на его пустую постель и зарылась в колючие шерстяные одеяла. Она лежала, уткнувшись лицом в подушку, и чувствовала себя так, будто из нее вот-вот вырвется самая печальная на свете песня. Эта песня завывала в ее животе, поднимаясь в грудь, обволакивая сердце и устремляясь в горло, и Корделия ощущала, как она отчаянно вибрирует там.
«Корделия?» —
прошептала тетушка Ариадна, на цыпочках ходя в комнату. Небеса разразились громом. Он напоминал звук разбивающихся о скалы кораблей.
«Бедная моя Корделия!»
Девочка лежала, напрягшись всем телом, и изо всех сил стараясь не дать печальной песне вырваться изо рта. На спину ей легла теплая ладонь. Наконец тетушка сказала:
«Это поможет тебе уснуть, моя дорогая».
Она отбросила волосы Корделии в сторонку, и девочка почувствовала, как ей на голову осторожно натягивают луноцветный ночной колпак. Темно-фиолетовая магия колпака накрыла ее, и не успела она и разок вздохнуть, как уже спала. Корделия видела тянущиеся к ней из глубины щупальца и звала отца, но рокот волн заглушал ее голос. Всю ночь беспокойные штормовые сновидения шептали ей: «Пропал в море, пропал в море, пропал в море!» А в странном небе кружил, причитая, альбатрос. Наутро Корделия проснулась с кое-какой мыслью: «То, что пропало, можно найти». Глава третья. Корделия натянула отцовский сюртук. Его золотые пуговицы мерцали в точности так, как мерцает надежда. Она закатала рукава и покинула комнату. В доме шляпников стояла тишина. Через окно виднелось чистое голубое небо, а усеивавшие стекло капельки дождя поблескивали в бледно-желтых лучах солнечного света. В библиотеке пахло пчелиным воском, отполированным деревом и турецким ковром. На полках бок о бок теснились тысячи книг. Древние гримуары, справочники новых наук, тома, полные зловещих тайн, все соперничали друг с другом за место в шкафах. Некоторые с корешками из потрескавшейся кожи доставали корделии до колен, а то и выше. Другие, переплетенные шелками цвета драгоценных камней, были меньше ее ладони. Страницы всех этих книг шептали, когда она переворачивала их. Было так рано, что поисковые голуби еще дремали в своем вольере возле окна, спрятав головы под крылья. «Уру-ру!» — тихонько проворковала им Корделия. Пока она наполняла птичью кормушку свежими семенами и наливала чистую воду в блюдце, за ней наблюдали, мигая, несколько ярких черных глаз. Она посмотрела на одну конкретную птицу. «Агата!» — сказала Корделия. «Мой отец пропал в море, и только ты можешь его найти». Агата важно встопорщила крылья и заворковала. Отец Корделии, капитан Просперо Шляпник, сам вывел Агату, держа ее, когда она еще была в яйце, в тепле у себя под мышкой. В один прекрасный день голубка проклюнулась через скорлупу, обнаружила, что сидит на его бережной ладони, и сочла, что он — идеальная мать. Поисковый голубь, выведенный подобным образом, всегда долетит до своей матери, где бы та ни находилась, чтобы принести весточку домой. Так что Корделия достала из верхнего ящика стола крошечный свиток бумаги и написала. «Отец, говорят, что ты пропал в море. Если ты пропал, тебя можно найти. Пожалуйста, найдись как можно скорее». На свитке почти не осталось места, так что она кое-как втиснула. «И вернись домой, пожалуйста. С любовью, Дилли». Она поцеловала бумагу очень осторожно, чтобы чернила не размазались, и помахала ею в воздухе, чтобы высушить. Потом туго скатала свиток и запечатала в миниатюрной стеклянной бутылочке пробкой и сургучом. Корделия бережно вытащила Агату из вольера и привязала бутылочку к ее лапке. Она чувствовала, как быстро трепыхается птичье сердечко. «К Просперо! К Просперо!» — прошептала Корделия, будто заклинание. Она широко распахнула окно, и Агата выпорхнула на улицу. Корделия высунулась наружу, наблюдая за ней, пока птица не превратилась в бледную крапинку над свежеомытыми дождем лондонскими домами.
«Кордилли?»
В дверном проеме стоял, потирая помятое сосна лицо, дядюшка Тибериус. Он напоминал медведя, которого слишком рано разбудили из спячки.
«Ты в порядке, малютка?»
— мягко спросил он, обычно грохочущим голосом. «Да, дядюшка», — ответила Корделия, — «я только что отправила послание отцу». Плечи дядюшки Тибериуса поникли.
«Ох, Корделия, милая моя девочка», — сказал он.
«Понимаешь», — объяснила Корделия, — «если он пропал в море, значит, его можно найти». Так что я послала Агату найти его.
«Малютка-шляпник», — с тяжестью в голосе произнес дядюшка Тибериус, «когда мать поискового голубя погибает, бедный сбитый с толку голубь просто улетает и больше не возвращается».
Глаза дядюшки Тибериуса внезапно заблестели, и он высморкался в зеленый шелковый платок. «Не плачь, дядюшка», — сказала Корделия, залезая на стул, чтобы похлопать его по сотрясающемуся плечу. «Агата найдет отца. Он не погиб. Он просто пропал. А это совершенно разные вещи». Дядя Тибериус вытер глаза. «Ну же, выше нос!» Корделия улыбнулась. «Мы должны закончить творить шляпу концентрации для короля. Нас будут ждать во дворце». Обычно в день, когда шляпникам предстояло доставить шляпу во дворец, весь дом гудел от веселья и хаоса. Но в то утро все, за исключением Корделии, были одеты в траур и двигались очень медленно, а глаза у них сильно покраснели. Кух положила в овсянку Корделии побольше меда и крепко чмокнула ее в макушку. Джонс, кучер шляпников, заглядывал в дом, прислонившись к кухонному окну с чашкой чая в руке. Он был одет в элегантную синюю форму и чернильно-черную треуголку, а на лице у него читалась хмурость. Бледная тетушка Ариадна, сидящая во главе стола, откусила сухой краешек тоста. Она поправила побег Руты на своей черной шляпе скорби и сказала: «Прости, что нам приходится идти во дворец сегодня, Корделия. Моя смелая девочка, в том, чтобы быть шляпниками короны, есть свои тяготы, и долг всегда зовет».
«И нельзя, чтобы проклятые башмачники обставили нас, или эти жеманные перчаткотворцы, если уж на то пошло», —
прорычал дядюшка Тибериус, угрюмо помешивая овсянку.
«Или часотворцы с плащетворцами», — подхватила Корделия.
«Щеголи и фанфароны», —
пробурчал дядюшка Тибериус.
«Да и к тому же», — договорила Корделия, — «отец хотел бы, чтобы мы пошли».
Губы тетушки Ариадны слегка затряслись.
«Мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы закончить шляпу, даже без особого ингредиента, который вез домой Просперо».
«А что это был за ингредиент?» — спросила Корделия.
«Перо сухо-афинской совы из платонических лесов», — ответил дядюшка Тибериус. «Мудрейшая птица в мире. Улетает на огромные расстояния, чтобы избежать людского общества. Оно помогло бы королю полностью сосредоточиться на работе и укрепило бы в нем стремление оставаться непотревоженным».
«Сбегай, помоги протетушке Петронелли с камином, моя Корделия», — сказала тетушка Ариадна особенно дрожащим голосом.
«Пусть горит поживее, дитя», — прохрипела протетушка Петронелла.
Корделия принялась так энергично раздувать тонущие меха, что сиреневое пламя ожило, встрепенувшись и лизнув фиолетовыми язычками закопченный дымоход. Огонь бросал мерцающий свет на медные инструменты. В алхимическом кабинете заплясали лиловатые тени. Протетушка Петронелла положила прохладные ладони Корделии на щеки.
«Ты сильная девочка», —
сказала древняя леди, как-то вскаркнув. Корделия подумала, что взрослые ведут себя весьма глупо, оделись в черное одеяние и говорят ей, что она смелая и сильная.
«Я знаю, ты думаешь, будто отец утонул. Я тоже так думала прошлой ночью», — сказала она протетушке. «Но на самом деле, когда я проснулась, то поняла, что он просто пропал. А это совсем разные вещи, понимаешь ли. И он однажды 12 дней выживал на дырявом плоту, дрейфующем по океану. Он где угодно может выжить».
Просперо Шляпник действительно 12 дней выживал на плавающем в океане обломке корабля, как и Корделия. Это была ее любимая история.
«Ты родилась посреди океана, крошка», — рассказывал Корделии отец. «Мы с твоей мамой частенько отправлялись на поиски ингредиентов. В один прекрасный день мы осознали, что с нами путешествует и третий шляпник — ты. Ты появилась на свет одной очень звездной ночью недалеко от побережья Марокко. Вся команда устроила праздник, а мы с твоей мамой были на седьмом небе от счастья. У нас на корабле не было люльки, поэтому мы сделали колыбель из шляпной коробки, и ты очень сладко в ней спала. Именно эта коробка и спасла тебя. Много недель спустя над нами ни с того ни с сего разразилась ужасная буря. В мачту ударила молния, и наш корабль загорелся. Я был у штурвала, пытался вынести нас из шторма, когда увидел, что твоя мама бежит прямо в чрево корабля. Она появилась из огня и дыма со шляпной коробкой в руках. И именно в тот миг корабль с жутким скрежетом раскололся надвое. Из-за пожара он треснул до самого киля. Целый мир будто распался пополам, а твоя мама швырнула коробку через расщелину над бурлящей водой. Я кинулся за тобой. Коробка опустилась на гребень волны, и я бросился в океан. Когда я вынырнул, половина корабля исчезла. Я выбрался на оставшиеся обломки. Ты каким-то чудом осталась жива, хоть была очень мокрой и ерзала в своей шляпной коробке. Всю ночь я искал выживших, но на рассвете понял, что твоей мамы больше нет. Всей команды нет. Мы с тобой остались вдвоем, застряли на полупотопленном корабле на многие мили, окруженные пустым океаном. 12 дней спустя нас подобрала проходящая мимо португальская каравелла, и в конце концов я вернулся в Лондон с тобой, величайшим сокровищем из всех, что я когда-либо привозил домой.